Глава 105. Звезды. Я пригляделся к ним, когда покинул свою плоть. Стояла ночь. Знакомая мне тень льнула к барьеру, тогда как ее сородичи в великом множестве пытались прорваться сквозь заделанные госпожой дыры. Хрипатый сидел на отведенном ему месте, затравленно озираясь и дрожа от страха. Звезды над обвалившейся крепостью образовывали то самое созвездие, о котором я, помнится, говорил с матушкой Готой. Оно было видно целиком. Странно, почему я не заметил его прошлой ночью? Может, из-за туч? В последнее время я видел или не видел многое вокруг себя избирательно. И об этой странности стоило поразмыслить. Мне показалось, что крепость на юге осветилась изнутри. Впрочем, свечение тут же исчезло, возможно, я просто видел звезду. Подумывая о том, чтобы двинуться вперед, я переместился к ведущей на юг дороге и обнаружил, что она перекрыта призраками. За спиной тех троих, которых я уже видел раньше, смутно угадывались десятки других. Все вместе они были гораздо сильнее, и мой приказ убраться подействовал на них не сразу. Они жестикулировали и, кажется, пытались что-то произнести, хотя сквозь безобразные маски не проникало ни звука. Не приходилось сомневаться в их желании передать какое-то сообщение. Возможно, они старались предостеречь нас. Я не двинулся по южной дороге, решив вновь обойти лагерь. Пути на восток и запад оставались открытыми. С опаской прошел по каждому из них небольшое расстояние. Они были отчетливо видны и казались вполне вещественными, но мне не хотелось, чтобы дорога подо мной исчезла, пока я в мире духов. Я вернулся к отряду, а потом, поразмыслив, направился на север. Стоило посмотреть, что происходит в обычном мире. Окрестности вершины превратились в сонное царство. Даже часовые дремали. Заметив знакомые физиономии, я их запомнил, на всякий случай. Гоблин с одноглазым храпели в моей землянке под вратами теней. Гота не спала, но сидела с закрытыми глазами, бубня молитвы. У нее была молитвенная шаль, вроде тех, что в ходу у некоторых гуницких сект. Но Гота держала ее сложенной на коленях и время от времени пробегала по ней пальцами, словно читая что-то ощупью. Она бормотала без передышки, но так быстро, что я ничего не смог разобрать, даже когда подобрался совсем близко. Вдруг она вздрогнула и огляделась, явно уловив чужое присутствие. Нюэньбао почитают предков, и духи для них более чем реальны. Никого не увидев вокруг себя, Гота принялась задавать вопросы. По всей вероятности, она решила, что к ней наведался дух Хонь-Трей, ее матери, или призрак Као-Хи, ее деда, слывшего по рассказам Сари некромантом. О нем вспоминали с неохотой. В любой семье не без урода, но некромант, способный сотворить собственный призрак, это уж нечто из ряда вон выходящее. Я не прислушивался к ее вопросам, они меня не касались. Я хотел узнать, что стало с дядюшкой Доем. По логике, Нюэньбао должны были забрать его к себе для лечения. Дядюшку найти не удалось. Зато я обнаружил нацарапанные углем на старой доске слова. Пляшущие каракули Одноглазого. «Щенок!» Это западня. Чтоб мне сдохнуть. Я попытался разбудить чертова коротышку и вытряхнуть из него побольше, но все мои старания пропали впустую. Кажется, я навеял ему дурные сны. Он принялся стонать и ворочаться, но глаз так и не открыл. Я взъярился. Что, если он прав? Но как такое может быть? И кто расставил ловушку? Душелов? Не потому ли она казалась такой веселой? Или Кина? Может, богиня не хочет, чтобы мы разгуливали, где нам вздумается, угрожая приблизить год черепов? Но раньше ее вмешательства имели целью оставить нас в игре. А может, безотчетный страх перед отрядом был внушен здешним народом вовсе не ею? Я растерялся. В конце концов, после нескольких тщетных попыток расшевелить Одноглазого, я устремился на юг и встретил волну трупного запаха, столь мощную, что непроизвольно отпрянул. Кина. Она очень близко. Я уловил горящий взгляд, заметил гладкую эбеновую кожу, множество грудей и полдюжины рук, которые молотили воздух, словно лапы перевернутого на спину жука. Такое впечатление, хоть и неотчетливое, будто она пытается преодолеть барьер между своим миром и миром духов, дабы сообщить нечто важное. А возможно, ей просто хотелось схватить и сожрать меня. Проверять я не стал. Ее присутствие внушало ужас, и я просто-напросто сбежал. Припустил, куда глаза глядят. И оказался в горах севернее Киулуна. Созвездие Аркан скрывали тучи. Пытаясь сориентироваться, я огляделся и заметил огни походных костров. Я устремился туда просто потому, что огонь наверняка развели люди, а мне очень хотелось оказаться поближе к людям. Костры горели в лагере роты, посланной костоправом за моим конем. Я узнал многих солдат, все они были до крайности встревожены. Я затесался среди парней, стараясь набраться человеческого тепла перед очередной попыткой вернуться в свою плоть. Никто не ощущал моего присутствия. Укрепив свою решимость, я покинул круг света и медленно полетел на юг, стараясь ощутить появление Кины, прежде чем она ощутит мое. Попытается ли она снова устроить мне засаду? Вместо Кины я наткнулся на дядюшку Доя. Или он на меня? Во всяком случае, шум он производил не больше, чем я, хоть и не являлся бесплотным духом. Совсем неплохо для старика, которому следовало бы залечивать свои раны. Я решил выяснить, что он затевает. Отчасти из любопытства, отчасти от того, что это давало возможность под благовидным предлогом отсрочить возможную встречу с Киной. Может быть, она показалась бы мне более привлекательной, не будь у нее всех этих примиленьких украшений из детских черепов и отрезанных фалосов. Дядюшка пробирался вдоль границы лагеря, достаточно близко, чтобы замечать все происходящее, и достаточно далеко, чтобы не привлечь внимание часовых, если только он не наделает шуму, провалившись в яму. Через несколько минут мне стало ясно, что лагерь дядюшку не интересовал. Проскользнув мимо, Нюэньбао продолжил свой путь на север. Я последовал за ним. Он вытащил из торбы какую-то сияющую штуковину. Правда, свету от нее было меньше, чем от светлячка. Впечатление было такое, будто дядюшка то и дело сверяется с этим предметом. Я хотел разглядеть, на что же он пялится, но, как я ни кружил, в нужный момент он поворачивался ко мне спиной. Кажется, старик, сам того не сознавая, чувствовал присутствие соглядатая. Лагерь остался позади, и вокруг нас сомкнулась тьма. Мы были не одни. То и дело я ощущал присутствие Кины, хотя не слишком близкое. Все-таки для богини она слабовата. Если только я не переоцениваю значение собственной персоны. Возможно, Кина вовсе меня и не ищет. Если она в горах, то едва ли сможет перекрыть мне дорогу к моему телу. Так или иначе, я избавился от страха и продолжил следить за дядюшкой, который все ускорял шаг. И куда его несет? В такой-то час, в его-то состоянии. Вскоре, однако, все встало на свои места. Воспользовавшись отсутствием душелов, он сделал то, что не удалось ребятам Костоправа. Видимо, в этом ему помогла загадочная светящаяся штуковина, каким-то образом развеявшая или ослабившая маскирующие чары. Первым намеком послужил конский храп. Уже через несколько мгновений я узнал своего скакуна, да и он меня. В отношении призраков жеребец был куда чувствительнее дядюшки Доя. Тот так ничего и не учуял, а возбуждение коня списал на собственное появление. Правда, не призрачный, а реальный мир дядюшка воспринимал лучше меня. Я едва уловил какое-то шевеление во тьме, а в его руке уже появился бледный жезл, словно сам собой выскочил из ножен. На миг мне показалось, что приближается тень, но ее появление обычно сопровождалось холодом страха. Так или иначе, мы были не одни. Я принялся витать вокруг, пытаясь обнаружить затаившегося врага, и вместо него нашел дрему и черь ночи с кандалами на ногах. Обоих удерживала возле дерева провисшая 10-футовая цепь. Костра у них не было. Душлов оставила им жбан воды, уже почти пустой, до краюху черствового хлеба. Она явно рассчитывала вернуться довольно скоро. Девочка была слишком мала, чтобы совершить побег, а дрема выглядел странно, словно его чем-то опоили. И тут позади меня раздался приглушенный хрип, металл звякнул о камень, затрещали кусты. Дядюшка Дой упал на колени. Бледный жезл валялся в паре футов от его пальцев. Левой рукой старик вцепился в охвативший его горло лоскут черной материи. Он был жив, хотя мало кто выживает при нападении чернорумельщика. Дядюшка оттачивал рефлексы всю свою жизнь, и тренировки не прошли впустую. Отпустив левую руку, Дой повалился вперед и правой дотянулся до бледного жезла. Незажившие раны ограничивали его возможности, но он заполучил меч, и теперь ему был не страшен никакой душило. Поскольку за дядюшку можно было не беспокоиться, я отправился взглянуть на дрему, опасаясь, как бы бедняга не угодил из огня да в полымя. Паренек был напуган, но невредим и готов побороться за свою жизнь. У дерева оказался лишь он один. Тщерь ночи исчезла. Я порыскал вокруг, но обманник и малышка скрылись, не оставив никаких следов. Правда, я не особо стремился их разыскать. Возможно, эта задача станет одной из главнейших, но потом. Меня не покидало ощущение, что все случившееся едва ли соответствовало замыслу душелов. Кажется, эту особу удалось обмануть. Кина действовала медленно, зато верно. Сознавая, что проку от этого никакого не будет, я все же решил подождать, пока дядюшка восстановит силы, а Дрема окончательно придет в себя. Первым очухался Дрема. Сообразив, что опасность миновала, он решил облегчиться. О присутствии дядюшки или моем он, естественно, не догадывался. Ну и ну. Оказывается, Дошелов неспроста предстала перед нами в женском обличье. Дрема и вправду был, тьфу, черт побери, была переодетой девицей. Надо же, сколько времени она дурачила весь отряд. Надо будет поговорить с Бадьей. Ему не помешает кое-что уяснить. И тут я ощутил запах Кины. Она находилась недалеко и быстро приближалась. Дрема подпрыгнула, рывком натянула штаны и растерянно огляделась по сторонам. Она тоже уловила присутствие богини. Затем девушка сосредоточилась и попыталась определить источник тревоги. Но запах рассеялся. Здесь Кину больше ничто не интересовало. Однако Дрема вдруг застыла на месте. Она увидела меня. Вздрогнув, подалась вперед и тонким от волнения голосом спросила. «Мурген, ты привидение или нет? Ты что, умер?» Я попытался сказать, что жив, но она меня не слышала. Тогда я покачал головой. «Значит, слухи верны. Ты и вправду можешь покидать свое тело». Я кивнул, пораженный тем, что девчонка относится к этому так спокойно. Сколько живешь, столько и удивляешься. Но если Дрема способна видеть духов, стало быть, у меня есть возможность общаться на расстоянии, пусть и не с помощью голоса. Помнится, он учился языку глухонемых, и хотя эта наука давалась ему с трудом... Ей, Мурген, ей! Черт, до чего трудно думать о Дреме, как о девушке, хотя пора бы привыкнуть. Я принялся вертеть пальцами, хотя понятия не имел, различает ли Дрема такие детали. Возможно, она видит перед собой лишь сгусток тумана, пахнущий как Мурген. Но все мои потуги оказались бессмысленными. На голос Дремы явился дядюшка Дой. Каждое движение причиняло ему боль.
«Не тревожься, юноша», — промолвил он. «Ты должен помнить меня».
Дой был взволнован, что и неудивительно после такой встряски. Странно, что он не улавливал моего дыхания.
«Ты взывал к знаменосцу, юноша. Величал его по имени. Почему?»
«Сам не знаю. Я в плену, прикован. Какой-то человек выскочил невесть откуда и забрал с собой девочку, которая была здесь со мной. Я испугался. А знаменосец, мой друг и наставник, байка на язык эта малышка. И весьма подозрительно, что характерно для всего нашего отряда. Я же весьма обременен новостями, которые следовало доставить на плато. Пора уходить. С Дремой все будет в порядке. Дой доставит ее куда надо». Я дал ей знак. После трех попыток Дрема кивнула. Хотелось верить, что это отклик.
«Ты был в плену у той, что властвует над воронами?»
Последние слова Дой произнес на Нюэньбао, будто это было имя, вроде тысячегласый. Но Дрема все равно поняла. Да чего же, сообразительная девчонка. Должно быть, нахваталась, пока таскалась за мной.
«Да. Она что-нибудь оставила? Где она пряталась, когда бывала здесь?»
Дрему Дой освободил, но было видно, что его мало заботит судьба пленника. Все поведение дядюшки свидетельствовало о том, что Нюэньбао враждуют с душелов. Я уже отлетал в сторону, когда Дрема сказал. «Есть пещера, вон там. Но мы пробыли здесь очень недолго». Она просвистела знакомый мотивчик из четырех нот. Мой конь фыркнул, но подойти не смог. Он тоже был пленником. Я направился к плато.